Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели и 21 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро и вам тоже, Адик. Никита Самойлов сообщает: на внешнем кольце МКАД в районе Носовихинского шоссе ДТП из трех автомобилей. Одна перевернута, движения нет. О чем это говорит? О том, что скорость была высокой, или о том, что скорость была слишком низкой? Или о том, что водитель недостаточно спал? Или о чем? Вот мы начинаем каждое утро с обсуждения ДТП. Там авария случилась, здесь авария случилась. Я не знаю. Может быть, я не настолько был погружен в общество иных цивилизаций. Европейских, американских, монгольских, любых. Так вот просто рикошетом с ними соприкасался. И поэтому я не проникал в суть вопроса. И мне казалось, что там день начинается с иных каких-то вещей. Возможно. Я не исключаю. Но, честно говоря, даже визуально не наблюдал. Начиная от Монголии и таких экзотических мест, как, там, не знаю, Майорка или Мадейра, и Южная Африка, и заканчивая близкими нам по духу, просто потому что, ну, они примерно такие же, как и мы, европейцы. Примерно такие же, как и мы, эмоциональные итальянцы и прочее. Но вот как-то не встречаешь. Едешь утром и не встречаешь в городе никаких аварий. И не видно никаких пробок из-за ДТП. Почему мы начинаем день, начинаем жизнь и продолжаем ее здесь, в этом дивном, уютном, красивом, а теперь еще и светлом месте, с бесконечных историй о бесконечных авариях в то время, когда дороги еще абсолютно свободные? Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, хочется сказать. Добро пожаловать домой.
Сынок, но причина-то должна быть какая-то. Ну смотрите, вот в чем причина, вот, я не
давайте
понимаю.
Давайте по Ленинградочке.
Сообщение.
Вот в 7.01, вот сейчас вот сколько сейчас, 7.06, да?
Да.
В общем, Молжаниновский пруд, это по направлению в Москву, да, Там вот светофорик есть один, единственный, да, перед Химками. Вот.
Да.
Такой пешеходный.
Да.
В общем, перед этим светофором авария, вот буквально, говорю, 5 минут назад случилось. Заблокировано два ряда. Гайцов, скорее всего, долго не будет, потому что сейчас пересменок. Они только после 8 со Строгино выдвинутся.
Понятно.
Да? Вот, три машины, значит, одна джихад-мобиль поперек стоит, ну, девятка, да, такая, и там товарищи определенные. Вот, Мерседес спринтер ему, и Форд Мондео, да, тоже развернутый. В общем,
Старик, есть, наверное, ощущение,
от Солнечногорска вот станет,
я
это
понял.
Точно.
Скажите, есть ощущение неизбежности этой аварии? Ну что, в смысле, она неизбежно должна была случиться?
Она должна была быть неизбежна, потому что чуть-чуть пустая дорога была, и девяточка решила чуть-чуть притопить. И, а сейчас гололед на улице, вот прям реально гололед. Вот еще вот.
А наклейку, и, наклейку не заметили сзади на стекле девяточки, там, Нюрбург-ринг или что-нибудь такое?
Ну да, наверное, да. Рейсинг,
ну что-нибудь такое, да, спасибо большое. Должно быть обязательно такое что-нибудь. Нюрбург, ринг, или рейсинг, или стрит, тим, бон, я не знаю что. Честно говоря, я не понимаю, что за проклятие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Это из обозначенных ДТП на Московской кольцевой. Это те, что обозначены сейчас. А сколько не обозначено? Третье кольцо. Авария между Ленинградкой, ну, в районе Беговой. Не доезжает до Звенигородки. Из-за этого стоит внешняя трешка, кстати говоря, от Ленинградки 10 км в час. Где-то живописный мост. Тоже ДТП в среднем ряду. В 6.04 еще появилось. От Балашихи до Москвы 3 аварии, значится. Я хочу, чтобы мы просто занялись анализом с вами. Ну, проанализировали. Ведь должна же быть какая-то причина. Мы можем, в принципе, описать словами многое. Очень много. Дать определение многим вещам, явлениям, понятиям. Давайте попробуем дать определение вот этому невероятному факту, что ежедневно мы начинаем с десятков аварий наш день. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Да, Евгений, на Ларгус. Только что вот такая ситуация на энтузиастов получилась. Там кольцо переезжает, короткий светофор. Прямо двигаемся.
Да.
И я притормозил при втором проезде кольца, светофор заморгал желтым. Я уже использовал свою одну, эту, как сказать, жизнь, когда проехал на красный.
На красный.
Да,
на мигающий. Все, теперь желтый. Уже лишение. Так,
да, так. Да. Я притормозил, остановился с небольшим выездом за полосу. А потом смотрю в зеркало заднего вида, смотрю, люди стоят. Оказывается, за мной там колбаской собрались.
Вот, видите, потому что они думали, что вы поедете дальше.
Да,
и за вами проскочить хотели тоже. Уже на красный, внимание, уже на красный хотели
проскочить. Уже на красный, да. Я когда уже остановился, красный светился.
Уже на красный. Кстати, давайте несколько... Нет, попробуем все же сформулировать несколько факторов аварийности в Москве. Вот причины. Почему телефон. Это происходит? Телефон.
Телефон в руке. Зеленый засветился, все, стоят, это секунд 15-20, это минимум.
Телефон или отвлеченность от процесса управления. Факторы могут быть разные, телефон, ногти, брови, волосы из носа торчащие, ногти на ногах, книгу почитать нужно, журнал, еще что-нибудь такое. Отвлеченность или гаджеты. Хорошо, дальше, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман. Я как-то в свое время, это 13-й год был, попал... Город Санна такой есть, это в Йемене, да?
Да.
Вот у них самое главное правило – пропускает тот, кто первый испугался, короче, да, то есть вот. И я за 3 дня ни одной аварии не видел. То есть, ну, вы представляете, там мопеды, автобусы, все подряд едет.
Да.
Все разъезжаются.
Я вам могу привести более цивилизованное местечко в пример. Это город Сан-Франциско, Калифорния, где типа все такие мажористые, недвижимость очень дорогая, холмы, горы, все на свете. Ни одного знака перед перекрестками, потому что правило простое. Кто первый подъехал, тот и проезжает.
А у них же помехи справа нет. Когда я в Америку
подъехал попал, первый, тоже... подъехал. Я научился примерно за 3 перекрестка этому правилу. Я вижу, я что я первый подъезжаю.
Я
все.
Боялся.
Ну, и
я боялся.
А у нас с нашей зарегулированностью есть все, все знаки, разметки, камеры, все висит.
Да. Ну. Я в свое время в ГАИ работал, да. И вот эти на аварии, когда приезжаешь, да. Особенно вот эти аварии, вот, ну, такие вот, ну, извиняюсь, выражения жопные, да.
Мелкие. Ну, догнал вот. Один другого, да.
Да. Вот все время, ну, задаешь вопрос, как вы врезались, да? Я вот, что я только не слышал, да? Ну, хотя сам смотришь по ситуации, вот первое, да, это телефон. Второе, почему-то у людей ощущение, что это машина, его крепость. И вот он в нее сел, и мир вокруг перестал существовать. То есть он едет в вакууме, да? Много аварий, когда они пропускают специально, да, вот этих мелких. Типа, а что он лезет, да? Вот. А этот говорит, а что ему не пропускал, да, вот эти притерлись. Да, все эти аварии притерлись, это вот реально просто это один другого не пускал.
Бадание, да, спасибо большое. Я сейчас буду помечать, хочу собрать побольше мнений. Давайте, телефон или отвлеченность? Эгоцентричность, вот только что прозвучало здесь, сел в автомобиль и стал пупом земли. Эгоцентричность, давайте так назовем. То есть мир вращается вокруг меня. Я сейчас сел в автомобиль, и мир стал вертеться вокруг меня. Это еще одна причина. А что Колесей недоумевает? За красное лишение уже? Да, Колесей, если вы проезжаете второй раз на красный в течение года. Первое нарушение – штраф. Второй проезд на красный – лишение. Я рад, что смог просветить вас на эту тему. И таким образом, может быть, спасти и уберечь ваше водительское удостоверение. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Москва. Знаете, что я заметил, скажу вам?
Да.
Вот очень много прессуют по...
Как признаку автомобиля и пафосности.
Нет, не по признаку, а по региону.
По региону.
Потому что я вот видел, сколько раз вот едешь на одной машинке, у меня был регион один, нормально относится. Едешь на другой, все, начинают поджимать, думают, что там из деревни люди, понимаете, и как-то так вот.
А какие, а какие регионы не любят, по-вашему?
Ну, не хочу, как говорится, вводить, но вот Кавказ почему-то прессуют, ближайшее Подмосковье, там, Тула... или какие-то вот далекие, там 0,1, знаете, вот 0,6.
Видел, я понял, 7. По территориальному признаку или отсутствие горизонтальной солидарности, опять же, по территориальному признаку. Отсутствие. То есть мы считаем, что это чужие. Наши — это наши, а это чужие. Значит, смотрите, уже есть отвлеченность, телефоны, гаджеты, эгоцентричность, неуважение ко всем остальным, отсутствие горизонтальной солидарности как следствие эгоцентричности, как следствие. Вот, сейчас мы пытаемся нарисовать психологический портрет среднестатистического ДТП. У ДТП есть психологический портрет. У причин ДТП есть портрет. Вот мы сейчас пытаемся нарисовать эти черты характерные. Доброе утро, да, слушаю вас.
Да, доброе утро, Роман. Ну, вот Набиуллин сказал, что говорит, мы не сможем обеспечить жизнеспособность малых и средних городов. То есть, вот,
да, нас... да при чем здесь Набиуллина? О чем вы говорите? При чем здесь Набиуллина? Я сейчас немножко не про это. Спасибо. Доброе утро, да, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Я хотел подкорректировать вас. В статье 12.12 нету определения «в течение года», второй красный.
Не понял, еще раз. Вы про светофор?
Мы про светофор, вы сказали только что. Да.
А в какой период вы считаете, значит, второй проезд будет лишением?
Нет, в статье не указан период, не указан.
Так я вам и говорю, что получается в течение всей жизни, если вы спустя 10 лет после первого проезда...
Но это надо спросить у Путина.
И это я вам говорю, нет, секундочку, я вам говорю, как это работает. Не спрашивайте у Путина, спросите у меня. В течение года второй проезд на красный карается лишением.
Не указано.
Ну вот вы продолжаете спорить со мной, а я вам говорю, что это вот так. Ну давайте сейчас будем спорить. Нет, в течение всей жизни, условно, в 18-м году вы проехали первый раз на красный, а в 28-м году вы проехали второй раз на красный. И в 28-м вас лишили, потому что в 18-м, 10 лет назад, вы проехали на красный. Так, по-вашему. Норма работает не так. В течение года. В течение года. Если вы еще не поняли, что многое у нас здесь держится на понятийных вопросах, вот как вчера вам тут чувак из юридической службы ГИБДД рассказывал, что он обещает, что вас не будут штрафовать. Обещает, что вас не будут штрафовать, если вы не в жилете без ДТП за городом остановились. На обещаниях у нас много держится. Вот я вам говорю, в течение года второй проезд на красный. А вы можете потом говорить, статья 12.15, пункт, точка, Путин подписал, поэтому... А на самом деле в течение года. И вообще сейчас не об этом речь была, если честно. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Я вот по поводу лишения хотел вам поправочку сделать, точнее, предыдущему слушателю.
Да.
У сотрудников ГИБДД, когда они проверяют водительское удостоверение, допустим, если нарушили что-то еще, у них в системе сразу бьется ваше удостоверение как красным светом. Ну, с красным шрифтом, не черным, а красным, как бы вы уже нарушили один раз. И то есть они автоматически, если вы проехали на красный, вас будут лишать. Вот.
Нет, но в течение года.
Да, это в течение года, через год. В течение года, если вы не нарушите.
Если вы сейчас нарушите 21 марта, то 22 марта 2019 года вы можете смело за следующий раз проезжать на красный,
да,
и вас опять будет штраф.
Я имею в виду, как у них это действует. У них есть система, в системе, когда она проверяет водительское удостоверение, она горит красным, если вы уже нарушили.
В течение года горит красным, да.
Через год она пропадает, она начинает гореть, как просто нарушение, там, оплаченный, неоплаченный штраф.
Мы решили. Вот. Давайте теперь вернемся к аварийности. Почему мы так бьемся каждый день, утро, ночь, неважно когда? Как будто бы в последний раз живем, последний день.
Ну, я считаю, надо почаще холодной водой умываться, поменьше пользоваться телефонами и быть немножко повнимательным, потому что ты едешь не на БТРе, а на автомобиле, и он у тебя не как гусеничный трактор останавливается мгновенно, а все-таки тормозной путь у всех присутствует, неважно, едешь ты медленно или быстро, человеческая реакция, она не идеальна, не у каждого.
Вот я не знаю, я не понимаю этого парадокса. Для вас проспектов понастроили шестиполосных в одну сторону, в одно направление по 6 полос. Для вас поубирали все пешеходные переходы в основном. Кольца сделали, где нет перекрестков. Где, ну, просто уже вот, ну, все вам, носик вытерли вам. Варежки надели, шапочку на ушки натянули. Все сделали, ботиночки теплые надели. Говорят, на тебе, детеныш, на, вот тебе город, пользуйся им. Нет, вы выезжаете в 6 утра и начинаете устраивать катавасию бесконечную на пустых абсолютно дорогах. На абсолютно пустых дорогах. Я вас не понимаю. Я этого не разделяю, и Может быть, нам нужно таким образом действовать парадоксально? Вот есть такая ситуация, а мы должны не ужесточать, а наоборот ослаблять узду. Узду ослабить, нашу законодательную узду, которая у нас сидит, у каждого из нас. И она не работает, очевидно. Может быть, нужно идти в другом направлении? Давайте обсудим через минуту, а пока расскажите, где у вас тяжело.
В движении.
7373948, 7373948, телефон прямого эфира, о движении рассказывайте. Маленькую дистанцию держать, чтобы никто не влез. Рубашка Штанц рассказывает. Это про то, что еще причины какие. Потому что мы жмемся к попке впереди идущего автомобиля. Жмемся к ней, чтобы действительно никто не влез. А почему? Вы анализировали, почему мы боимся, что кто-то будет втискиваться туда? Вот между нами. Почему? Ведь это же тоже эгоцентричность. Я здесь центр всего. И это мой ряд. И это моя задница впереди идущего автомобиля. Не позволю, чтобы за ней ехал кто-то другой. Правильно? Ну так ведь получается. 7373948. Давайте все же о движении. Где вы стоите и из-за чего? Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро. Георгий.
Да, Георгий.
Проезжал аварию на Носовихинском. Там действительно перекрыт. Ну, центральные ряды только проездные. Угу. Перевертыш. Вот. Ну, честно говоря, по поводу предыдущего звонившего, мне кажется, сейчас самый опасный сезон, потому что водители не привыкли еще к резким перестроениям, маневрам, поэтому всем аккуратней. Сейчас гораздо опаснее, чем, к примеру, с первым снегом выезжать.
Ну, да, ну а что дергаться-то? Вот я вот этого не понимаю. А что дергаться? Резкие перестроения, вот эти вот все. Ну, понятно же, ну почитайте, изучите материал, мат-часть изучите. Ну, как бы вы не ерзали в результате на длительном участке, там, 5-7 километров, вы все равно будете идти с одной постоянной скоростью. В каком бреду вы не ехали? В том, который вам кажется быстрый, или в том, который вам кажется медленный? По итогам сколько-нибудь продолжительного отрезка вы будете ехать с одной и той же скоростью. Чего ерзать? Из ряда в ряд дергаться бесконечно. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе, говорите. Да, алло, слушаю. Да.
Роман, доброе утро.
Доброе утро, где вы?
Ну, с внуком вернулся, прям пролетел, все прекрасно. Вот. ДТП не было, все отлично. И что хотел по поводу контрлизинга, если позволите, я вам расскажу эту историю. Помните, я вам писал вчера.
А, секундочку, мы ее затронем, но только уже после новостей, ладно? Вот я вижу теперь телефон ваш 22. Перезвоните после новостей, потому что у меня есть еще питерские мошенники. А мы затронем эту тему. Да, доброе утро, слушаю.
Доброе утро, это Андрей Спасатель.
Да, да, Андрей,
хотел порадовать жителей Люблина по поводу Бесединской развязки, этой самой, наверное, отмороженной развязки на МКАДе,
да.
Самой ужасной. Вот, приступили к строительству полноценной ромашки в том месте. То есть начал строительство, пришла техника, потихонечку начали работать. Это уже большой прорыв, я считаю.
Ну да. А чего? А вот я же слышал, что вроде бы власти Москвы говорили, что это последний большой ремонт, вот, и все, и мы заканчиваем реконструкцию. То есть не заканчивается реконструкция, она, есть еще этапы, которые только начинаются, вот прямо сейчас.
Ну, конечно, там только завоз грунта идет, подготовка, выравнивание, маркшейдеры работают и все такое. И еще хотел предупредить наших дорогих водителей, особенно молодых, по поводу весенней коварной дорожки.
Ну
вот,
да.
Потому что вот эта вот жестянка начинается, когда днем припекает солнышко, и свежая водичка начинает струиться по крайним рядам, по левому и по обочине. И это тоже на МКАД очень заметно, а ночью ее прихватывает. И получается чистый ледок прямо на рассвете.
Кажется, что мокрая, а на самом деле скользкая.
Да. Реагенты уже перестают работать, дорога кажется сухой, ты начинаешь маневрировать, особенно на МКАДе, где много полос. И крайние ряды оказываются очень коварными. И у нас из-за этого происходят всяческие ДТП.
Есть причем. Такое дело. Спасибо, Андрей, да, принимается. Значит, смотрите. Реутов, Новокосино, внешний МКАД, вот это вот авария. Все понятно здесь. Волгоградка уже очень тяжелая, начиная прямо от МКАД. И до пересечения с Люблинкой. Третье кольцо, я сказал, в районе Беговой ДТП от Ленинградки сложно проехать. В районе М-11 внешний МКАД. Внутренний, как всегда, на юге, вы и сами знаете. Еще в районе Вешних Вод, Ярославка, дорога. Дорожно-транспортное происшествие. И в целом 3 балла уже. 3. Обычно 1-2, сейчас уже 3. Это вот самая коварная подтаявшая водичка, подмерзшая за ночь. Я так понимаю, ну и в результате колоссальное количество аварий.
Моторы.
Госдуме предложили увеличить максимально разрешенную скорость на дорогах. Это та самая перпендикулярная мера, парадоксально противоположная мера той, которую мы обычно ожидаем. Вот у нас, если что-то, реактивность действий властей, правительства, она очевиднейшим образом заметна каждый раз после резонансного какого-нибудь происшествия. Бац! Автобус, поезд снес на переезде железнодорожном. Что-нибудь Госдума должна у нас придумать про железнодорожные переезды, снова ужесточить. Бац! Автомобиль КамАЗ, груженный щебнем, врезался в автобус. Так, что-нибудь про коммерческий грузовой транспорт нужно ужесточить. Но здесь парадоксально противоположное направление реакции. Давайте попробуем рассудить. А что мы по этому поводу думаем? Для начала голосования я хочу, чтобы вы сейчас сказали. Скорость на наших дорогах необходимо снижать. Снижать необходимо. Скорость на наших дорогах, среднюю разрешенную скорость, необходимо снижать. Потому что, условно говоря, там, где у нас 50 в городе, точнее 60, в Европах уже давно 40-50 в городах. 134-21-35. Необходимо снижать скорость на дорогах, на российских, чтобы не бились никогда. 134-21-36. Увеличивать необходимо скорость. Разрешенную скорость движения нужно увеличивать. 134-21-36. Оставить как есть. Она прекрасна, наша скорость. 134-21-37. Ничего не делать, не трогать ее. Не трогать ее своими вот этими инициативами. 134-21-37. Хорошая у нас сейчас скорость. Нужно снижать среднюю скорость движения. 134-21-35. Увеличивать 134-21-36. Оставить как есть, ибо она прекрасна. 134-21-37. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев высказался за повышение максимально разрешенной скорости на дорогах страны. Цитата. «Должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимально...» Боже мой. Столько говорит, еще ничего не сказал. «Как сделать так, чтобы они подумали, чтобы скорость на дорогах была не 90, а 100-110? Меня спросите, господин Москвичев, я вам отвечу, как сделать так. Нужно снять все знаки, на которых указано 90, и повесить знаки, на которых указано 100. Все. Элементарно. Вот как это сделать. Никто не мог этого сказать, потому что никто этого не знал. А я сказал это прямо сейчас. И абсолютно, посмотрите, господин Москвичев, не беру за это никакого гонорара, да, никакого патентного права, не претендую на авторство этой идеи. Просто делайте. Вот как это нужно сделать. Сэкономил кучу денег вам, потому что вы хотели специалистов искать и готовить их. А я все это сэкономил. Просто простое решение. Снимаете знаки с ограничением 90, вешаете с ограничением 100 или 110. Прекрасная инициатива. К чему это приведет? Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Роман, ну я только за, потому что ну, у нас дороги, вот, по крайней мере, Московской области прекрасные, и с ограничением 90, ну, есть, конечно, в некоторых местах 110. Но вот Минское шоссе 90 сделали, вообще непонятно, почему там по 5 полос в каждую сторону, там хоть 200 ехать. Я считаю, там в полтора раза надо увеличивать.
Да, чем опасна скорость низкая? Давайте вот подумаем, чем опасно ограничение 90, почему должно быть 110? Или, да,
ну, я объясню, 100, потому 130. Что вот платная дорога, вот, пример, платная дорога, объезд Одинцово, да. Каждый день там езжу, там всего, ну, наверное, две камеры, одна в сторону Москвы, другая в сторону области. Все знают, где эта камера, где камер нету, ну, бывает, что еду там с кем-то параллельно, грубо говоря, там и 160, и 180.
160. То есть разница скорости... Разница скоростей автомобилей с законопослушными водителями и автомобилей, которые типа думают, ну, камер нет, поеду как могу. Разница колоссальная.
Почему?
Вот, разница колоссальная. Условно, чувак, есть дедушка, который точно соблюдает правила дорожного движения. Едет 90 разрешенные. Другой едет тоже с разрешенной, но типа нештрафуемый зазор этот берет себе, едет 110. А третий едет 160. 160, ну, думаешь, что камер все равно нет. Дальше уже как-то там страшновато для самого, для себя. А вот 160, как бы нормальная крейсерская скорость. И в итоге разница скоростей 90 и 160. Прикиньте, 70 км в час. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в целом-то я не против этой инициативы, но я считаю, что надо ее дополнить еще одним подпунктом. Знаете, каким? Шипованная резина, крайний правый ряд, 90 км в час ограничения.
Согласен. Ну, то есть нужно подходить еще и инструментально, и научно к вопросу, а кто может пользоваться этой максимальной скоростью. Я напомню, что Евгений Москвичев, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству, предложил увеличить максимальную скорость с 90 до 100-110 км в час. Якобы это должно нам круто помочь. А что думаете вы по этому поводу? В России необходимо снижать скорость максимально разрешенную 15%, увеличивать 54, оставить как есть, она прекрасна, нынешняя скорость 31%, 54, настоящие наши, исконные русские.
Моторы. Обзор прессы.
Ой, нет, никакой не обзор прессы. Ну, в смысле, я бы мог вам дать обзор прессы, но только по моему глубокому убеждению, вы прессой, если и пользуетесь, то... Но каким-то таким специальным образом, что обозревать это не нужно, мне кажется. Ну и ко всему прочему у нас сегодня профилактика. А значит, подъема не будет, моторы до 9. Только сегодня не будет подъема. В 12, по-моему, профилактика заканчивается. Значит, мы до 9, а обзор прессы... Ну, в общем, вот он.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
А нельзя ли левую полосу обозначить как минимальную скорость движения, например, 100-110, а правую 60-90? Нельзя, потому что мы не сможем. Мы не умеем. Нам рамки давят на нас, на грудь, на сознание на наше вот это вот все. И тем более, когда рамки такие условные, то, ну, не получается у нас их соблюдать. Не получается. Это как вот еще до запрета курения в заведениях, в пищевых заведениях, общепита. Зоны для курильщиков и некурильщиков. Помните, как были устроены? Вот этот стол для курильщиков, а вот этот стол — это не курящая зона у нас уже. Даром, что он в полуметре стоит, просто вот они вместе стоят, два стола. Вот это здесь можно, а здесь, не, здесь нет. Мы соблюдаем все, дышите на здоровье, вот этот для некурящих стол. Вот это примерно так деление делает по скоростям на полосы. Вот эта полоса 110, а вот это 60. Вот сейчас, секундочку, мы сейчас будем это соблюдать. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей. Заходите, если есть Телеграм. Говорит МСК-бот маленькими буквами в одно слово. 925-88-88-94-8. Это телефон прямого эфира. Нет, это СМС. 7373-948. Это телефон. Я чувствую, что за скорость мы недообсудили с вами. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Алло, да, доброе утро. У меня такое впечатление, что нашим властям не нужно, чтобы мы соблюдали. Ибо деньги хорошие со штрафов идут.
Ну, тогда бы ее понижать предлагали, постоянно эту скорость. А ее, видите, предлагают повысить. Причем я так и не понял, не нашел нигде.
Ну, это навряд ли будут повышать, это так, мало ли сколько.
Ну, а сами вы как чувствуете? Вот сами-то вы чувствуете как? Вот по ощущениям. Всегда логично, всегда нормально? Или нужно, ну, хорошо бы повысить? Потому что вот мне кажется, очень много нелогичного у нас, как мне Ярославку здесь приводит пример, когда 60 километров, ни одного пешеходного перехода, 4 или 5 полос в одном направлении и 60 километров ограничения.
Ну, я так скажу, я по Европе ездил, в Австрии, в Германии, значит, за городом на трассах сложно превысить скорость, потому что страшно становится.
Ну, да.
Вот, особенно в горах. Скорость 90, там серпантин.
Ну, да.
Я не знаю. У нас
ты думаешь в какой-то момент, неужели они думают, что здесь 90 можно ехать? Хоть кто-нибудь,
да,
здесь может. Ну,
да,
можно,
вот
потому
именно.
Что машины разные у всех.
У нас же постоянно наоборот впечатление, что нормальная дорога, почему скорость 40-60, когда здесь можно 130 нормально идти?
Да, значит, давайте вот так вот скажем, что, во-первых... Как сказал однажды Кларксон, убивает вовсе не скорость, а торможение, наоборот. Никто еще не умер от скорости никогда, ни разу в жизни. А, все умирают от резкого торможения, от остановки дерева, там, о столб, о забор, об отбойника, другой автомобиль. Вот от этого, а вовсе не от скорости. Ну, а это шутки шутками. А, но если серьезно, значит, необходимо железно, точно, совершенно, вот здесь я согласен, выравнивание скоростных потоков, выравнивание. Потому что когда у тебя вот здесь 80, потом 60, потом 40, потом снова 80, и вдруг снова 40, потом опять 60 почему-то. И в результате водитель обязан, вот его просто обязывает дорожная ситуация следить не за дорогой, не за поведением других водителей, а постоянно пялиться в спидометр, на знаки, в спидометр, в навигатор, на знаки, опять на спидометр. Потому что ты в результате понимаешь, что ты раз проскочил уже знак, ты в зоне едешь 60, а думаешь, что 80. Два проскочил. Твое внимание, оно направлено вовсе не на оценку дорожной ситуации. Ты не участвуешь в движении, в принципе. Ты участвуешь в контроле скорости, так как если бы у тебя внутри сидел маленький ДПСничек, внутри сидел у тебя. Доброе утро. Да, да, Андрей, да.
Да, да, еще доброе утро, Ром. Ну, мне кажется, здесь все очень просто по поводу ограничений, когда люди начинают возмущаться по поводу того, что, ну, казалось бы, можно же ехать, это нормально, какого черта, здесь знак 40. А все идет от того, что у нас власть поступает по принципу, как обеспечить безопасность полетов. Надо просто запретить полеты.
Ну, надо,
то же самое происходит, когда на каком-то участке ДПС, ГАИ, спасатели, скорая фиксируют какое-нибудь тяжелое ДТП.
Ну да.
И разбор полетов потом происходит. И на разводе еще где-то говорят, так, у нас на 35-м километре улетела машина, ехала 60. Все-таки, а, ну, значит, это много. Значит, много нашему народу даем, давайте ограничим 40.
Вот, так, вот, в Ростове такого, на, такого вот так в Ростове-на-Дону нет ни одного левого поворота. Да. Ну, вот там что, там да, целая серия центральных улиц, на которых говорят, ну тут у нас несколько аварий было на перекрестках, и поэтому власть просто тупо запретила все левые повороты. Ни одного, Андрей, вот на центральных проспектах ты едешь, и ты вынужден правыми кругами заходить как-то так, чтобы повернуть налево, потому что налево ни одного нет поворота. Не умеют проезжать перекрестки с этим, ну, пропускать встречный поток и потом проезжать. Не умеют. Значит, в Ростове.
Горячие парни. Я, правда, подумал грешным делом, там, когда проезжают, что решили, как в Нью-Йорке сделать, что только правый поворот, да, налево поворот, стрит, авеню и все такое. Но да, оказывается, нет. Нет. Просто считают за идиотов, и из-за такого вот одного, да, прецедента создается уже система. Говорю, ну все, вот мы сделали, отчитали.
Ну вот.
То есть, подход примитивный.
Ну согласитесь же, но неужели там во власти, вот когда на этих совещаниях они сидят, нет ни одного здравомыслящего человека, который бы сказал, господа, чем больше вы создаете факторов отвлеченности человека от движения, тем больше у вас будет аварий. Мы сейчас должны палить все, смотреть за камерами, следить, за разметками, за всем. Я не говорю, что это не важно, это жутко важно. Но когда на человеке лежит обязанность контролировать миллиард факторов, ну, понятное дело, что сознание, оно не бесконечное. Внимание, оно ограничено. И если мы 60% внимания уделяем чему-то, не связанному непосредственно с движением, то на само движение, на контроль остается 40% внимания. 40%
абсолютно всего. Абсолютно согласен. Еще знаки бесконечные.
Знаки, камеры, размет, полицейские, все остальное. Спасибо, Андрей. Вот все это. Бесконечно я должен высматривать знаки. Я должен не следить за тем, как рядом со мной едут люди. Нет ли пешеходов через три машины впереди, потому что там пешеходный переход нерегулируемый. Не выскочит ли пешеход сейчас? Я не за этим должен следить. А я должен бесконечно смотреть по сторонам. Где у меня здесь знак? Нет ли? А в зоне знака какого я еду? Хорошо, сейчас моя тачка сама читает знаки. У меня на лобовом стекле сразу же на проекционном экране я вижу в зоне действия, какого знака я нахожусь. Но не у всех же такие умные Genesis и G80. Нет, не у всех. Кстати, это упрек вам, владельцы BMW. Ваш автомобиль это может делать очень круто, но вы почему-то не пользуетесь проекционными экранами. А надо бы покупать эту опцию себе. И мы в результате следим за какими-то косвенными в этими факторами, вместо того, чтобы стопроцентно быть сосредоточенным на процессе управления. Странно, что никто ни на одном совещании с Медведевым, там, со всеми властями об этом не говорит. Доброе утро. Здравствуйте.
Это Павел. Да, у меня небольшая статистика. Я на дачу катаюсь по М4, и несколько лет назад они ввели 130 знаки, повесили вместо 110, потому что зеленая трасса.
Да.
И, ну, я там подписан к ним на сайт, они выложили через 9 месяцев эксплуатации нового скоростного режима, выложили статистику.
Ну и как? Как это повлияло?
Количество аварий, связанных с превышением скорости, не нарушение превышения скорости, да, а аварий, связанных с превышением скорости, уменьшилось на 20%. Так что вот я двумя руками за выравнивание потоков.
А теперь давайте проанализируем, почему. Потому что люди сосредоточены, люди понимают, что шутки в сторону. На 60 мы якобы пешком идем, и как бы вроде бы и не паримся. А на 130-150 мы сосредоточены, каждый в своем ряду. Нет желания ерзать на такой скорости из полосы в полосу.
Роман, тоже еще два замечания. Первое, я вот тут, у меня жена там, когда она не очень любит скорость, но там идешь 140, то просто вот я лимитатор ставлю и поехал, да, чтобы уже не думать. Вот она говорит, ой, мы быстро едем, давай в правый, во второй ряд встали. Встали в правый ряд, во второй ряд. Начинается ерзание влево-вправо, влево-вправо. Она говорит, нет, давай назад.
Да.
Вот, и второе, это то, что раньше летали, вот ты едешь, и вот мимо тебя пролетают. Сейчас все. Я еду 150. Куда ему деваться?
Выровнялся поток.
Он 190 не поедет.
Конечно, потому что там уже банально страшно. Просто, ну, физически страшно уже. Просто страшно. И поэтому все идут ровненько, спокойно, сосредоточенно, без ерзаний, каждый в своей полосе, на нормальной для себя скорости, которая соответствует внутреннему огню твоему. У тебя внутри огонь пылает. И внутреннему огню соответствует скорость 150-160. Так мы и идем. Все прекрасно. И мы спокойны. Мы не высматриваем камеры. Мы не высматриваем знаки. Мы сосредоточены исключительно на процессе управления. И поэтому аварийность на этих участках дороги, разумеется, снижается. В общем, все, мы выяснили. Скорость нужно повышать. За это, кстати говоря, проголосовало 54% из тех, кто решил принять участие в этом голосовании и опросе. 15% убеждены, что скорость нужно снижать максимальную. Оставить как есть, она замечательна, нынешняя скорость. 31%. Мы переходим во что? В еще одно обсуждение. Я сейчас хочу спросить нас, всех нас, вас, про мошенник. Или не спрашивать уже. Нет, давайте поругаем, похвалим автомобили. Смотрите, у нас сегодня время до 9. До 9. Так что профилактика и сугубые мужчины с отвертками и разводными ключами даровали моторам еще полчаса. Полчаса эфира. Даровали. До 9 мы будем работать. Поэтому мошенничество при продаже автомобилей, лизинговые схемы, именно схемы в плохом смысле этого слова, в отстойном, в 90-м, ну, 90-х годов в этом смысле, схемы, все это после 8.30. А сейчас пойдем ругать, хвалить.
Краш-тест.
Ну и устраивать краш-тест. Теперь, когда мы обсудили и выяснили, что нам недостаточно огня... Нет, точнее так, огня у нас много, недостаточно возможности реализовать его через скорость своего автомобиля. Мы это выяснили. Давайте теперь выясним, а что ж за автомобили у нас такие скоростные, на которых мы будем пользоваться теперь повышенной максимальной скоростью в России, если и когда это случится. 7373948, телефон дозвона, говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Заявки для краш-теста я принимаю и в Телеграме, и на СМС, да и по телефону тоже можно. 495-й код, 7373-948. Я слушаю вас. Да,
Роман,
доброе утро.
Доброе утро, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Роман, немножечко вот по предыдущей теме, прям буквально 10 секунд, если позволите.
Давайте.
Предыдущий слушатель говорил, почему на М4 там ограничение стоит 80, да, хотя можно там реально хорошая дорога,
да,
идти гораздо больше. Ну, мою ли... Я по роду деятельности своей большую часть жизни провожу за рулем. Вот. Мое сугубо личное мнение, ну, это, наверное, вынуждает на платки уходить, потому что везде возле платок какие-то вот такие вещи творятся. Вот. А по поводу аварийности, вы знаете, я вот тут как бы немножко наблюдаю, да, за авариями, частенько их вижу, и статистику-то такую свою вывел. То, что большинство аварий, не все, конечно, но большинство, в них участвуют товарищи либо кавказской наружности, либо азиатской.
Ну, как сказать, я бы ушел от этнической составляющей, но есть ощущение, что довольно часто, да, попадают гости столицы в ДТП. Но приезжая сюда со своими нравами, со своими эмоциями, не получается жить в унисон на дороге с остальным потоком, как бы вот вырывается, да. Давайте же ругать, хвалить, сталкивать в краш-тесте, ну и вообще обсуждать наши с вами транспортные средства. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Про дорожную ситуацию можно?
Что случилось? Что там, где у вас?
Шестой километр МКАД, стоит все очень жестко, на внешней стороне перевернулась машина там. Стояла дама, вот не поверите, славянской наружности. Но перевернулась и, естественно, глазеет с обоих сторон. Внутренняя тоже стоит, да. Потому что все смотрят на внешнюю.
Понятно, понятно, спасибо большое. Перевертыш, но это всегда так увлекательно. Что у него там на днище? Ведь ты никогда не видишь днище просто так. А вот тут днище тебе показывают автомобили. Очень интересно посмотреть на него. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Давайте попробуем сравнить два в чем-то похожих автомобиля. Церата Nissan и Citroёn C4 седан.
Kia. Только Церата, Kia Церата и Citroёn C4.
Ой, простите, Центра, Nissan Центра.
А, тогда Центра.
Да. И Citroёn C4, да. Можно еще Toyota сюда, Corolla, в принципе, третьим.
Вообще, ну, вы какие-то экзотические варианты выбираете. Я вот, честно говоря, далеко не в первую очередь бы думал о них, если мы говорим об автомобилях C-класса. Ну, как-то так вот. Не кажется, Toyota, ладно, попадает, потому что нет, Toyota, а остальные?
Мне кажется, они какие-то немножко такие плюшевые, вот. Не очень спортивные, а больше... комфортно несколько.
Нет, ну вот смотрите, если говорить о Kia, то я бы скорее, в смысле, о Citroёn, то я бы скорее смотрел бы на Peugeot 408. Если говорить о Nissan, это мне представляется вообще каким-то таким очень странным выбором, но в том смысле, что автомобиль очень посредственный. То есть это такое вот, как яйцо куриное. Глазу зацепиться не за что. Посредственный, ординарный салон, материалы, эргономика, внешность баклажанистая. Не про что автомобиль вообще, в принципе.
Роман, это вы так думаете? Я, возможно, с вами согласен. Я бы себе такие, может быть, и не взял бы никогда.
Я понял, просто интересно, я вам скажу тогда, если мы сюда внесем Toyota, то результат будет вот таким. Toyota возьмет более 50%, может быть, где-то 55-60, Corolla. Немножечко Cerato, просто потому что корейцев мы любим, и они доказали, что мы их любим, они это показывают постоянно. Какие-то экзоты совсем окончательные проголосуют за Nissan, и то просто из чувства противоречия, а вовсе не потому, что он действительно нравится. Вот. И вот вам результат. Уволить для МСК это неплохо, но как же быть в России, ведь там нет дорог, пишет Адик, это я не знаю. Форестер и Санта-Фе, Николай Овечкин. Николай, я его уже видел, поэтому представить себе, что я готов был бы пойти 2 с небольшим миллиона отдать за нынешний Санта-Фе, не могу. Не могу. И вам не советую. И поэтому хочу сохранить вам денег, а главное уберечь от жесткого разочарования и чувства горечи и досады за поспешный поступок. Я имею в виду за приобретение кроссовера этого сегмента сейчас. Вот сейчас приобретение. Потому что мы смотрим на Санта-Фе и смотрим на Летто. Летто. Но помните, которое одето зеленью, одето и все на свете. Вот оно какое наше лето. Вот там появится Санта-Фе нового поколения в России. И тогда мы пойдем и с чистой душой будем приобретать этот новый, прекрасный, технологичный, красивый, яркий автомобиль. Новое поколение Санта-Фе, которое было презентовано компанией Hyundai в Женеве, приедет в Россию уже этим летом. Поэтому не спешите. Во-первых, сам Форестер засветился накануне, первые фотографии его были опубликованы. А во-вторых, Санта-Фе уже фактически в виде серийного автомобиля тоже засветился. Так что... Мне кажется, вот здесь нельзя спешить. Это не то место и не тот случай, когда нужно принимать поспешные решения. Подождите немного, несколько месяцев, вы возьмете один из лучших автомобилей в этом сегменте, очень яркий Санта-Фе нового поколения. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Владимир.
Да, Владимир.
Москва. Вопрос такой, не знаю, там обсуждали вы новую Камри или нет, но вот у меня вопрос не в смысле по машине, а почему делают вот уже... как бы ниже, опций вообще никаких нет. Для чего вот это вообще делается в новой машине?
В смысле, почему опций никаких нет? Что вы имеете в виду?
Ну, там вам багажник в любой версии ручками открывается. Да. Люка нет. Задние уменьшили, по-моему, на 3 сантиметра сзади место. Ниже сделали, по-моему, на сантиметр. Да,
потому что я вам скажу, я не знаю почему, но я могу предположить, вот опираясь на свой собственный опыт, потому что это только мы здесь, в России, думаем, что Камри — это седан бизнес-класса, корпоративный. А вообще-то Камри — это автомобиль американской домохозяйки. Дома.
Нет, я понимаю, хозяйки. То есть они думают, все равно купят.
Нет, они, ну, я не знаю, купят, не купят, но кажется смешным, но люди покупают. Да, и если посмотреть на российские продажи, они, конечно, здесь потрясающие в своем сегменте, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что Toyota продает в Америке, на других рынках. Поэтому опираться на наш рынок и поставлять сюда реально бизнес-седаны, ну, было бы странно для компании Toyota. Это автомобиль домохозяйки американской. Как бы нам обидно не было это слышать, но Камри — автомобиль американской домохозяйки, мамочки такой, у которой детское кресло стоит сзади, поэтому пространство для ног особо не нужно, потому что все равно там сидит сначала малыш, он вообще лицом назад сидит, а потом, когда он будет сидеть в кресле, все равно места для него будет достаточно. А потом, когда он совсем вырастет, ну, в семье есть еще минивэн, в котором катаются дети все вместе. А это ее тачка, для нее гонять за покупками, там, все завалено впереди пакетами из-под Макдональдса бумажные, на торпедо там везде стаканы из-под Кока-Колы валяются, в багажнике корзины какие-то там еще. Вот это вот основное применение Toyota Camry в стране, где автомобиль, где Toyota продает наибольшее количество тачек в Соединенных Штатах Америки. Поэтому думаю, что отчасти поэтому вот так... Вот так у них все это происходит. Ну, плюс еще маркетологи, конечно. Вас же нельзя запугать сразу высокой ценой. Вам же нужно дать комплектацию. Ведь вам дай возможность, вы же начнете покупать все время базовые автомобили. Была бы такая возможность, чтобы вы пришли в дилерский центр и сказали: вот тут у вас заявлена цена от 1 334 500 рублей. Вот я хочу ровно за 1 335 500 купить себе автомобиль. А вам такие: да, конечно, у нас полный склад таких, вот на улице вся площадка в таких машинах, забирайте прямо сейчас. Если бы была такая возможность, я уверен, что все вы катались бы вот именно исключительно на вот таких пустых базовых версиях. Чтобы за 2 копейки купить, но чтобы это уже Камри было. Именно поэтому таких пустых версий вы никогда и не сможете приобрести. Так, давайте, знаете что, мне понравился краш-тест, точнее пара, предложенная кем-то, кем, где он этот... кто-то. Ну, в общем, я помню пару, и сейчас мы их ударим.
Краш-тест.
Я тут позавчера повесил картинку. Она... Или вчера это было? Нет, позавчера. Она не пользовалась популярностью, потому что, ну, как бы люди не проникли... Вы не прониклись, не прониклись предысторией. А на самом деле картинка-то хороша. В Инстаграме я повесил несколько фотографий интерьера автомобиля и предложил вам угадать, что это. Типа такая, что за тачка, но только фотографии сделаны были в фактическом живом дилерском центре, потому что по делам заскочил к АвтоВАЗу, в Тихонком. И в результате там стоял роскошнейший универсал, но на АвтоВАЗе предпочитают называть их сараями. Ну, как-то по-другому, но не универсал. Роскошнейший универсал Vesta SV Cross, салон которой я и показал в Инстаграме. Вот эти рыжая кожа, максимальная комплектация, правильный на ручке, потому что на роботе невозможно им пользоваться, на ручке, с потрясающе организованным багажником. И все вот это все в топе стоило 790 чего-то там тысяч, то есть даже не 800 тысяч рублей. SV Cross уже с клиренсом в 210, с пластиковым обвесом, со всеми пирогами. До 800 тысяч рублей это стоило. Поэтому я считаю, что краш-тест, предложенный слушателям, правильный. Если выбирать для себя практичный городской автомобиль, с багажничком, с внешностью псевдокроссоверностью вот этой вот, с пластиковым обвесом совсем, но при этом комфортный. Да, переднеприводный, полный приводов нет ни для одного, ни другого. Вы бы выбрали Ладу Весту СВ Кросс 134-21-35, Kia Rio X-Line 134-21-36. Rio, правда, хэтчбэк, такой повышенной проходимости немножечко, микроскопически повышенный. Веста все же универсал, как ни крути. Да и выглядит, на мой взгляд, круче. Тем не менее, Kia Rio X-Line 134-21-36. Выбирая для себя автомобиль с внешностью серьезнее, чем у обычного легкового гражданского хэтчбека или универсала, но при этом еще с легковым характером и приемлемой ценой, это был бы универсал Веста SV Cross 134-21-35. Kia Rio X-Line 134-21-36. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Спасибо, что дозвонился до вас. Да. Давно хотел спросить. Вы знаете, раньше вот был кроссовер. Японцы выпустили Isuzu Vichicross. Это, скажем так, внедорожник спортивный. Что-то есть сейчас похожее на это? На эту модель.
А что вы имеете в виду в спортивный? Вот спортивный как что? Потому что у Pajero ведь тоже приставка «спорт» в названии есть, но только «спорта» там нет вообще никакого.
Вот ну да, там только как, что как приставка. Что? А это, ну, он на самом деле у него хорошая динамика, и у него, в общем, достаточно небольшой, так он, скажем, напоминает машины, которые участвуют в гонках.
Я вот. Понял. Ну, то есть, ну, это просто такой азартный интерес, любопытство. Потому что мне кажется, что если брать внедорожники с характером, там, с динамикой, вот со всем этим, это нужно заниматься спортом, реально. Потому что для любых других случаев у нас есть просто кроссоверы, на которых можно съехать с асфальта, но при этом это действительно динамичные автомобили. К сожалению, закончилось время. Итоги голосования. Веста, звездный час, СВ Кросс 60%, Kia Rio 40%. Это поражение.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 21 марта на календаре. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Зовут меня Роман Щукин, мужчины присоединяются. Не мужчины тоже здесь с нами. И коротенечко я должен дать быстро технические параметры двух сегодняшних краш-тест автомобилей. Потому что тихонечко вот здесь вот, спокойненько вот так вот, Лада Веста СВ Кросс совершил революцию, одержав победу над своим именитым собратом, конкурентом, заклятым партнером, ну и как угодно, Kia Rio X-Line. Значит, смотрите, я выбрал самые отвязные, мощные, беспардонно мощные версии. 1.6 123 лошадиные силы для Kia, 1.8 122 лошадиные силы для Lada. Коробки механические. Нет, Kia может быть и с автоматом, но Vesta не может быть с автоматом, поэтому для чистоты эксперимента я взял с механикой. По динамике. 10.7 разгон до сотни Kia, 11.2 разгон до сотни Vesta. Максимальная 180-184. Здесь Веста чуть короче, в смысле чуть медленнее. Насчет короче. Длина 4.42 Лада Веста, 4.24 Kia Rio X-Line. Клиренс 170. Вот примерно вот так Веста реагирует, услышав клиренс Kia Rio X-Line. 170. 203 выкуси, 203 миллиметра. Это настоящий хороший кроссоверный клиренс. Колесная база 2,60, 2,63 на 3 сантиметра. Салон Веста просторней. 480 литров объем багажника для Лада Веста СВ Кросс. 390 Kia. Поправьте меня, если не прав, но это примерно как 100 литров почти что. Для вашей картошки, для вашей рассады, для ваших помидоров, если хотите. И, наконец, комплектация и цены. Вот здесь точно совершенно Веста СВ Кросс на лопатке укладывается. вкладывает Рио, потому что 794 тысячи старт цены на Kia Rio X-Line. Старт цены 794. Финиш цены на Lada Vesta SV Cross 840 тысяч. Финиш! Это уже самое отвязное. В ней есть все. В ней есть Siri, в ней есть борщеварка, в ней есть все, что угодно. Она будет делать вам... Выгуливать собаку вам будет вечером эта тачка ваша. И это все за 840 тысяч. Kia Rio X-Line, самая дорогая версия, 1 миллион 44 тысячи, без допов. Если с допами, думаю, будет 1,1. То есть вы можете взять себе Vesta SV Cross и еще какой-нибудь маленький автомобильчик для любимой тещи. Какой-нибудь маленький, пусть даже с пробегом. Прикиньте, перспективы какие. О, страшно представить.
Моторы на правах рекламы.
Так, а теперь переходим к делу. Други, сегодня среда, а по средам у нас случается либо что за тачка, либо, как сегодня, у нас случается весеннее обострение чувства справедливости и чего-то такого, что заставляет нас чинить автомобили, обращать на них внимание. Ну, во-первых, сегодня, может быть, вы впервые помыли свою тачку, начиная с ноября, и в результате узнали много нового о ваших соседях, которые передавали вам приветы гвоздиками там на бортах вашего автомобиля, а вы только сегодня это увидели. Ну и плюс, конечно, хочется немножко обновить. Природа обновляется, и вы обновляете свой автомобиль. Генеральный директор московского представительства ООО НПТК «Супротек» Александр Лопарев у нас в студии сегодня. Александр, добрый день.
Доброе утро, весеннее
да,
утро.
Да, утро, конечно, 8.09. Доброе утро. А также автоэксперт, генеральный директор техцентра CS Motors Дмитрий Смирнов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, как часто нужно мыть автомобиль зимой? Нет, это шутка, конечно. Я вообще не мою.
Я мою раз в месяц.
Вполне
достаточно.
Я предоставляю гравитации все делать. Она, когда слой грязи на автомобиле становится определенной толщины, то она сама отпадает. И нет, нужно возить с собой много бумажных полотенец, протирать зеркала, камеры и фары и стекла. Вот, а все остальное делает гравитация. Но тем не менее, а теперь давайте серьезно. Тема сегодняшней программы, тема сегодняшнего разговора мы решили обозначить так. Подготовка автомобиля к весенне-летнему сезону и то, что водитель может и должен самостоятельно делать, диагностировать, щупать, трогать, нюхать в своем автомобиле без привлечения серьезных специалистов и дилерских центров, для того, чтобы понять, тачка нуждается в обслуживании, да, или автомобиль требует помощи. И как мы это определим?
Ну, я думаю, перед тем, как поговорить о том, как позаботиться о своем автомобиле, я предлагаю все-таки позаботиться о себе любимом, о автолюбителе.
Да.
Так как у нас сейчас погода опять стала переходить из
минусовых... Качели.
Качели, так качели называемые, начинаются. Да. Плюсовые, минусовые, то есть постоянная сырость и влажность, которую мы на своей обуви заносим в салон, постоянно мокрые коврики, то есть, соответственно, это самый лучший способ для размножения всяких бактерий и... нехороших вещей, которые будут жить у вас в системе вентиляции. Вот. А так как сегодня весна, хорошее настроение, наша компания придумала для радиослушателей, говорит Москва, аттракцион невиданной щедрости. Значит, сегодня каждый, кто приедет из радиослушателей в шоу-рум компании на Каланчевскую, 16, строение 1, угу, получит от компании «Супротек». Напомню, что можно приехать с 10 до 20.00, Каланчевская, 16, строение 1, назвать пароль «Говорит Москва» и обязательно «Моторы». И человек, который дает пароль «Моторы», тот получит для себя в подарок очиститель системы вентиляции плюс с функцией антигрипп.
Во.
То есть вот такой аттракцион невиданной щедрости.
Как пользоваться? Компания... Потому что когда вы говорите об очистителях системы вентиляции, многие люди, и уже мне задавали вопросы, дескать, что вообще эти работы проводят специалисты, они должны, они знают, что крутить, фильтры, все это.
Очиститель...
Человек сам может воспользоваться
очиститель им. Очиститель системы вентиляции... от компании «Супротек», он также прост в применении, как все продукты компании. Это может сделать абсолютно даже любая автоледи. Угу. Это аэрозольный баллон, который ставится на межтоннельный, на тоннель между сиденьями,
угу,
взрывается. То есть аэрозоль распыляется в течение 10 минут, самостоятельно двери должны быть закрыты, рециркуляция включена на, угу, внутреннее обращение, и кондиционер установлен в максимальное положение. 10 минут... происходит распыление, после этого 10 минут проветривания салона, и, соответственно, можете эксплуатировать свой автомобиль, и у вас уже все бактерии и микробы, которые у вас жили в системе, uh-huh, вентиляции, они соответственно, исчезнут.
То есть на рециркуляции, значит, система прогоняет этот аэрозоль всё через
внутри
себя?
Будет проходить, внутри. Абсолютно не нужно ничего разбирать, никаких трубочек вставлять. То есть вся информация об аэрозоле есть на сайте suprotec.ru. Напомню, что все составы и все, что производит компания Супротек, очень легко.
Признайтесь, это вы поставляете эти аэрозоли Emirates авиакомпании? Потому что они ходят с такими маленькими баллончиками перед началом рейса, из них такая штука, и вот пар идет
аэрозольный. Вот это что-то аналогичное на самом деле. Очень удобная коробка. Сама коробка служит подставкой для аэрозольного баллончика, чтобы он, не дай бог, у вас упал куда-то. Опять же, все подробности на сайте suprotec.ru. Приглашаю вас на Каланчевскую 16 с 10 до 20 сегодня. Называйте, говорит Москва, пароль мотора, и получите, соответственно, такой подарок к весеннему сезону от нашей компании. Радиослушатели, говорит Москва. Также каждый, кто напишет сообщение со словом «Супротек» на портал «Говорит Москва», получит дисконтную карту с 10% скидкой. О. И вот ее можно уже приехать, получить в любой день. Угу. Ваше сообщение мы обработаем, с вами наши специалисты обязательно связываются. Подробности по телефону, код города 495-540-5353, 540-5353.
Давайте, знаете как, у нас есть «Говорит МСК-бот», это Telegram, «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово маленькими буквами. И СМС 925-8888-94-8, ваши комментарии, вопросы по продукции, по использованию продукции, гарантии, ну и вообще все, что вы, хотели узнать, но не могли почему-то. Вот сейчас как раз и задавайте Александру и Дмитрию. Дмитрий, вы занимаетесь непосредственно автомобилями и непосредственным обслуживанием. Я читаю, генеральный директор техцентра. То есть вы с техникой связаны напрямую. А вы как... вот здесь такая дуалистичная несколько ситуация, потому что тема, мы решили обозначить ее как самостоятельное обслуживание, да, и подготовка автомобилей к сезону. А с другой стороны, вы же представляете бизнес, который говорит людям, чувак, да не парься, не надо самому делать тачку, приезжай к нам, у нас целый техцентр, мы за тебя сделаем все сами. Что человек, наш автовладелец, может делать действительно самостоятельно, какие работы, какую диагностику, какое обслуживание без привлечения специалистов?
Ну, у нас культура обслуживания автомобиля, да, уже сошла на нет, так скажем, да, у нас мы привыкли пользоваться.
Разбаловали нас. Да. Вы нас разбаловали, вот мы, такие, как
мы. Мы вас разбаловали. Поймите, что современный автомобиль сейчас, он практически не ремонтопригоден, да, то есть это агрегатная замена. Нету ремонтных размеров шатунов, да, нет размеров вкладышей, коленчатых валов, да. У нас есть только одно. Двигатель вышел из строя, мы его выбросили. Он не ремонтопригоден.
Но раньше коробка все-таки, ну, у многих, значит, вот эти вот очень быстрые, очень классные коробки, но...
Сейчас опять же таки, да.
Двухсцепленчатые, которые действительно не ремонтопригодны.
ДСГ?
Ну, я вот специально не говорю ДСГ, потому что сейчас роботы с двумя сцеплениями делают многие, корейцы делают, ну, китайцы уже делают свои роботы, поэтому не только ДСГ, но тем не менее. Сама конструкция такая, что действительно взял, да и выбросил, и поставил новую.
А нет, ну, с одной стороны, опять же, у нас механическая часть остается на месте. Мы выкидываем только электронную часть, да, и комплект сцепления, который не разбор. Поэтому сейчас все агрегаты, которые у нас есть, если мы тем или иным способом прощелкали момент, когда машина требовала к себе внимания, мы приговорили...
А как его этот момент не пропустить? Вот ведь это же главный вопрос.
В этом-то вся и вопрос. Здесь все начинается... То есть с органов чувств человека, да, то есть вы прекрасно
вот
знаете.
Вот мы подошли к термину, который не хотели использовать, да. Но я скажу его. Органолептическая диагностика автомобиля. Органолептическая, то есть это такая диагностика, при которой вы используете все доступные вам органы осязания, обоняния, то есть вы смотрите, нюхаете, щупаете и
ощущаете,
и полагаясь на результаты вот этих исследований, понюхал, пощупал, посмотрел, делаете некое заключение. И как человек должен выяснить, что с его коробкой вот скоро придет кирдык мехатронику, допустим, там, или другие узлы и детали проанализировать, используя органолептический метод диагностики.
Опять же, когда вы заводите машину, да, вы уже привыкли, вы знаете, как ваш автомобиль ведет при тех или иных условиях, в пробках, после того, как он постоял ночью, вы его заводите, да, вы можете увидеть там дым из выхлопной трубы, это первый признак. Вибрации повышенные, неровную работу двигателя. То есть все, что выходит за рамки привычного. вы этого можете ощутить. То есть, помимо того, что у вас есть индикация аварийных лампочек, которые вы видите визуально, вы еще можете почувствовать, что машина не так разгоняется, плохо заводится, долго заводится, повышается расход топлива, стало пахнуть из выхлопной трубы по-другому. То есть вот все вот эти набор, так скажем, осязаемых, ощущаемых факторов говорит о том, что о машине уже пора позаботиться.
Да. Так, и дальше, вот пора. Но мы же решили для себя, что мы не поедем к вам, потому что вы нас расслабляете, я имею в виду специалисты дилерских центров и техцентров и прочее. Мы хотим сами это сделать.
Ну, здесь, и дальше. Опять же таки, зависит, как машину покормишь, так ты на ней поедешь. Да? Начинаем с топлива, самое простое. Вот тот период, который у нас сейчас начался, да,
межсезонье, да. Да. То есть переходы у нас через ноль постоянные, бесконечные.
Образование так называемого конденсата, да. От него никуда не деться. Прежде всего, он образуется, конечно, внутри бака. Сейчас все скажут, что да, ну как вода там попадет в топливную систему, я там не езжу до последнего литра, да, на горящей лампочке. Поймите, что микробы образуются не только в салоне, но и в той воде, которая образуется в баке. А вот те микробы, которые у вас находятся в баке, они как раз изжирают все вот эти присадки, которые у нас находятся в бензине. Заправляя дальше, количество воды растет, и микробы уже более жадные, и в один прекрасный день у вас вода, бензин превратится в воду, и вы просто не заведете.
Ужас какой.
Это действительно так, это много испытаний было проходить, и применение присадок, как раз чтобы вот абсорбировать эту воду, опять же таки еще плюс заботиться о всей топливной системе, начиная от бензонасоса низкого давления до форсунок и катализаторов впоследствии. Это вот первая как бы ласточка, о которой надо задуматься.
Так, а что с коробками с нашими? Вот мы сейчас поговорили о том, что тут, кстати, вопрос вам был, а с вариаторами часто к вам приезжают?
С вариаторами, конечно, часто приезжают, только когда уже с ним ничего сделать нельзя, к сожалению. Опять же, это все зависит от масла, это зависит от забот. Нету вечного масла, к сожалению. Да. Вот, поэтому если вы своевременно меняете масло и заботитесь о той цепи находится, всех металлических деталях, которые находятся внутри, вариаторы ходят долго. По опыту 450-500 они могут легко отходить.
Вариаторы. Но, опять же, давайте скажем, что это при городском использовании.
При городском использовании.
Без выездов на природку, по песку погонять, там, по снегу. Ну,
разумеется, вот если вы где-то застряли и буксуете 2 часа без остановки, любой механизм.
Минут через 5 уже, скорее всего, пойдет первое предупреждение.
Через 2 часа точно выйдет.
Скажите, а что противопоставить износу, противопоставить сложным условиям эксплуатации? Опять же, люди многие с теми же вариаторами, но физически не могут все время быть в городе. Дача, загородный дом, приходится по снегу погонять туда.
Вот, поэтому компания Супротек разработала так называемые составы. Почему так называемые? Потому что это составы, которые борются как раз с трением. Это компания изучает, что такое трение, и прекрасно разрабатывает механизмы для продления ресурсов в тех местах, где оно требуется.
Да, опять же, вернуться к предыдущему вопросу, как самодиагностировать автомобиль, да? Когда вы понимаете, что что-то, какие-то звуки, не те шумы у вас появились... Элементарно зайдите на сайт suprotec.ru, на главной странице есть каталог подбора составов Супротек по неисправности. Там приведены самые частые неисправности, которые можно ощутить как раз самостоятельно. Это такие, как шум КПП, там гудит коробка, там плохо переключается, допустим. Вводите эти свои ощущения, которые вы видите на сайте suprotec.ru в каталоге подбора по неисправности, и компьютер выдаст те составы, которые вам нужны для использования будут вашего автомобиля. Напомню, вся информация на сайте suprotec.ru, также телефон горячей линии в Москве 495-540-5353, 540-5353. И прекрасная возможность сегодня приехать к нам в шоурум на Каланчевского, 16, строение 1, назвать пароль «Говорит Москва» и «Моторы», и получить прекрасный подарок от нашей компании всем радиослушателям «Говорит Москва», особенно передача «Мотор».
Слушайте, вот все, что я сейчас зашел, как раз на сайт Супротек, правда, РФ, но это же тоже вы, Супротек РФ, нет?
Супротек.ру.
И все, что здесь представлено, можно и должно быть использовано самостоятельно владельцем. То есть не нужно для чего-то все равно обратиться в сервис, для того, чтобы вам правильно
обработки коров. Все составы сняли. Очень простые в применении. Угу. Да, опять же, напомню, что даже любая автоледи может обработать свой двигатель самостоятельно. Обработка происходит двигателя следующим образом. В маскозаливную горловину заливается флакончик размером 100 мл, который перед употреблением нужно как тщательно взболтать, встряхнуть, так и сам природный минерал, собственно говоря, который работает, состав, он находится на дне флакона. Все остальное – это базовая маска, которая совместима со всеми масками. То есть встряхнули баллончик и залили. Первый этап заливается в грязная маска за 1000 км, что очень актуально сейчас в период сезонного ТО. Да, то есть сейчас есть возможность у всех начать обработку. За 1000 км залить первый флакон, проехать 1000 км, после этого заменить маска, масляный фильтр, соответственно, на уже станции техобслуживания придания маска, и также самостоятельно либо попросить слесаря, либо приехать в наши дилерские центры какие-то, которые с нами сотрудничают, и залить второй флакон Супротек Актив. Дальше вы проезжаете также 10-15 тысяч, в зависимости от какого пробега у вас рассчитано ТО, и заливаете третий флакон. После этого Супротек будет работать 60-70 тысяч км пробега на ваших агрегатах и узлах, вы будете менять маску, Супротек будет работать. Это, собственно говоря, все отличие от рибосоставов от присадок. Присадки нужно заливать при каждой замене маски, Супротек достаточно 3 раза обработать, и на 70 тысяч вы забыли, что такое обработка Супротека.
На 70 тысяч, через 70 тысяч еще одна обработка.
Через 70 тысяч можно подарить обработку, либо можно эти 70 тысяч растянуть даже до 100 тысяч, 120, если использовать Супротек регуляр, который в розничных магазинах стоит там порядка 500 рублей всего, который именно поддерживает тот слой Супротека на парах трения, который в процессе эксплуатации изнашивается. То есть изнашивается слой Супротека, а тело металла остается в своих номинальных значениях, как оно было до обработки. Поэтому, если вы начинаете обрабатывать свой автомобиль, грубо говоря, сразу после салона, пройдя первое ТО, да, мы рекомендуем откатать первое ТО, понять, что заводских дефектов никаких в машине нет, и применять уже там с 9 тысяч начинать применять Супротек, да, то вы уже гарантированно понимаете, что первые 60 тысяч будет изнашиваться свой Супротек, а не ваш новый автомобиль. За счет этого мы продлеваем срок службы автомобиля. Если сейчас там производитель закладывает там 150, ну, максимум 200 тысяч пробега для двигателя, да, то если вы обрабатываете нашими составами, это будет все 300-350 гарантированно.
Слушайте, ну смотрите, а масло в двигателях, в моторах мы меняем довольно часто. Кто-то даже чаще, чем рекомендуемый интервал производителя. Ну, дескать, там чистое масло в моторе — это залог его здоровья, поэтому я меняю часто, да, его. Ну, так автовладельцы многие полагают. А в трансмиссии оно меняется реже. То есть есть какой-то алгоритм и для составов, предназначенных для трансмиссии, для коробок.
Передача? Да, очень просто все. Если в ближайшие 3000 км у вас предстоит замена маска в коробке, дождитесь и залейте состав АКПП, либо
НКПП. А если нет, если поменял его Супротек, вот неделю назад, только поменял масло,
заливайте свежее. Заливайте в новое масло, и, соответственно, 60-70 тысяч, как эксплуатируется, рекомендуется маска трансмиссионная, так Супротек и будет работать. Один флакон на одну коробку обработки идет. Если вы уже поменяли, или проехали 10-15 тысяч, и вам еще до замены еще там 40-50 тысяч в коробке ездить, смело заливайте в действующую маску наш состав. Это, наверное, вот обработка трансмиссии и, наверное, мостов. Это самая, ну, такая процедура, которая вот именно стоит заехать. Можно делать самому, конечно, летом.
Но лучше, на травке, на лужайке, на даче. Сервис,
чтобы... Можно, конечно. Ну, на сервис это будет удобнее, конечно, можно приехать к Дмитрию в сервис. Все партнеры, которые работают с компанией Супротек, город Москва, расположены у нас на сайте в разделе «Где обработать». Есть два раздела, где купить, где обработать. Все так же на сайте suprotec.ru. Либо можем позвонить по номеру 495-540-5353, 540-5353, и спросить у консультанта, где находится ближайший сервис, который поможет вам обработать быстро, качественно коробку вашего автомобиля от
Супротек. А купить продукцию на сервисе можно? Вот я просто думаю, чтобы там условно у меня времени не очень много в течение дня, чтобы я не ездил в два разных места, сначала поехал купил, а потом поехал залил. Я могу приехать сразу туда, где мне будут заливать, и там же и купить?
На самом деле есть два ряда потребителей, да, наших клиентов. Они, которые приезжают в шоурум, которые хотят поговорить, выпить за чашкой кофе, понять, как работают рибосоставы, сколько они работают, и, соответственно, приобрести. Напомню, что на Каланчевской 16 вы всегда получите скидку 10%. Да? Также можно приобрести составы в больших сетях автомобильных, таких как сеть BB, Автопаскер, Автокэмп, Автоальянсы. Ну, там, соответственно, у них свои дисконтные программы. Можно приобрести там продукцию. А также можно приехать в сервис, который указан на сайте suprotec.ru, в разделе «Москва», выбрать, где обработать. На всех этих сервисах представлена наша продукция. можно, не заезжая в шоурум, заехать туда на сервис, и там также с 10% скидкой вам продадут наши составы и еще обработают. Uh-huh. Есть даже такая компания, как «Фильтр», которая работает 24 часа, она на Краснобогатырской находится улице. Наши партнеры и друзья, там можно круглосуточно обрабатывать свой автомобиль Супротеком, приезжать в 3-4, в 5 утра, там вся линейка продукции есть в наличии всегда.
Я смотрю составы для бензинов. Ну и что греха таить, что за тачки мы разыгрываем постоянно, поскольку мы с вами партнеры в этом вопросе, и разыгрываем вашу продукцию, составы, и внимательные слушатели обратили внимание, опять же, на то, что для бензиновых есть моторов, для дизельных, для с пробегом до 50 тысяч, с пробегом после 50 тысяч, то есть спектр продукции широкий.
Это, обратили внимание, только на линейку серии «Актив», которая применяется для гражданских автомобилей. У нас также есть линейка для автомобилей, которые эксплуатируются с повышенной нагрузкой, такие как вот рыбаки, охотники, дачники.
Коммерческий транспорт.
Коммерческий транспорт, соответственно. Вот это линейка «Офро 4х4», это составы, которые прошли испытания в «Шелковом пути», на полях да проходят испытания до сих пор. Команды, у нас у компании есть своя команда «Супротек Рейсинг», которая и в северном лесе в минус 20 гоняется, и в плюс 50 гоняется по степям Крыма и Китая, и везде эти составы прошли испытания полевые. Это для автомобилей с повышенной нагрузкой, которые используются оффроуд 4х4. Есть составы для грузовых автомобилей, это линейка «Макс». Это специально для коммерческого транспорта, больших двигателей.
Ну так вот вопрос-то, смотрите, в чем. Я вижу, что ассортимент широчайший. Если мы, как автовладельцы, порой попадаем в ситуацию, когда при ассортименте всего двух видов продукции, бензин и дизель, некоторые умудряются в бензиновый автомобиль, бензиновый мотор заливать дизель. При том, что ассортимент предельно простой. У тебя два вида топлива. И при этом, при том, что они пытаются, умудряются запутаться в двух видах топлива. Запутаться в таком количестве ассортимента, который предлагаете вы, еще проще, потому что это десятки наименований. Тут вопрос такой. А что будет, если в дизельный мотор залить состав для бензинового? Это убьет его окончательно или просто эффективность будет ниже? Потому что вот защита от дурака есть какая-нибудь?
Эффективность обработки, есть методика обработки по системе Супротек, да? Она рассчитана нашими специалистами. Напомню, что лаборатория у нас находится в Санкт-Петербурге. Возглавляет ее кандидат наук по... Это Лавров Юрий Георгиевич. И он досконально рассчитывает все формулы составов. Вот, градация отличается дизеля от бензина тем, что дизеля у нас низкооборотистые, как правило, работают, а бензина высокооборотистые. Вот из этого идет размер помола крупинки того самого минерала. Вот. То есть, если вы обработаете дизелем, перепутаете один раз, ничего страшного не случится абсолютно.
Не будет
ничего. Даже два раза, если обработаете, не будет ничего страшного. Но эффект будет маленько не тот
вот.
Абсолютно.
То есть, мы не призываем это делать, но понятно, что заправив дизельный мотор бензином, мы его не убьем, но очень сильно навредим. Но если мы перепутаем составами, то особо страшного ничего не будет.
В случае ничего страшного не будет.
К сожалению, 8.30 уже сейчас должны быть новости. У нас генеральный директор московского представительства ООО НПТК «Супротек» Александр Лопарев теперь уже был в студии. И автоэксперт, генеральный директор техцентра «Сис Моторс» Дмитрий Смирнов. Господа, спасибо вам огромное.
Спасибо.
И с наступившей весной. До новых встреч. А я напомню, что мы не прощаемся с вами сейчас, потому что сегодня профилактика. Моторов на сегодня, точнее, подъема на сегодня нет. Но моторы до 9 утра, так что продолжим. Нет, дальше.
Моторы.
О, это другое дело. У нас сегодня профилактика. Я уже говорил, сугубо мужчины начнут раскручивать здесь все оборудование, курочить для того, чтобы потом стало лучше. Но сначала будет музыкально. На сайте вы сможете послушать музычку, родные песни после 9, а до 9 здесь моторы. Меня зовут Роман Щукин. Давайте же познакомимся с вами, потому что здесь мы обычно не пересекаемся в этом месте. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей маленькими буквами, как слышится, так и пишется. Есть еще смс 925-88-88-94 и 8-7-3-7-3-9-4-8, телефон прямого эфира. Мы с вами договорились здесь обсудить мошенников и вернемся к ним, приступим, возьмемся за них двумя руками, за мошенников, которые продают нам мошенническим образом автомобили, точнее делают вид, что продают, на самом деле только денежки собирают. Потом лизинговые схемы не совсем чистые, как представляется некоторым из наших слушателей. Это я тоже собираюсь выслушать от вас. А пока хочу замерить степень испуга. А вот насколько вас испугало происшествие, произошедшее накануне? Я напомню, что это случилось. Машина убила человека. Нет, Skynet еще не придуман. Еще нет, нет вот этих персонажей, описанных в кинематографической ленте «Я робот» с Уиллом нашим Смитом. Но, тем не менее, машина уже впервые убила человека. Автопилотируемый XC90 уберовский в Штатах задавил велосипедистку, которая, ко всему прочему, да, нарушала правила дорожного движения, но, тем не менее, этого недостаточно, чтобы ее убить. И больше того, чтобы ее убить автомобилем. И больше того, чтобы автомобиль сам принял решение ее убить. Тем не менее, это случилось. И вот на фоне этой истории не нашлось лучшего времени, чем сейчас, чем вот этот, чем этот промежуток после смерти первого человека от автопилотируемого автомобиля. Росавтодор делает заявление. Планирует весной и летом текущего года продемонстрировать общественности испытательные заезды беспилотного транспорта по российским дорогам. Об этом объявил глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойтов. Журналистам он это объявил. Накануне, именно вчера, то есть как раз в тот день, когда мы все восторгались вот этим вот достижением нашим, мы сделали робота, который убил человека. Вот, мы этим восторгались. Господин Старовойт опубликовал стратегию весной и летом нынешнего года, продемонстрировав общественности испытательные заезды беспилотного транспорта. И вы, безусловно, приветствуете это. Да, коротенький замер сейчас проведем, просто температурку. Будет не больно. Немножечко ручку отведите в сторону. Я вам подмышку градусник зафигачу вот сейчас. Померяем вашу температуру. Степень испуга 134-21-35. Это прогресс. Все новое, как правило, обычно убивает людей сначала, а потом становится обкатанной технологией. Вспомните космос, покорителей и прочие, первые мобильные телефоны, рентгеновские аппараты, все на свете. Это всегда стоит кому-то жизни. Вот. А потом мы всем этим пользуемся с причмокиванием, как нам нравится. Ой, как... О, боги, какая технология! Что же мы раньше, как же мы без нее жили? Вот, поэтому классно, вы приветствуете первые, как это еще раз, испытательные заезды беспилотного транспорта по российским дорогам. Классно, наконец-то, 134-21-35. Нет, с опаской смотрите на это дело. 134-21-36, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, доброе.
Добрый день, да, приветствую испытательные заезды по российским дорогам беспилотного транспорта.
Почему? Откуда в вас, где вы черпаете оптимизм по этому поводу?
Оптимизм водителей, электричество тоже убивает. Грививарки,
ну, да, ну да.
Вы понимаете, как бы, а еще люди.
Ну, понимаете, не, но тут же пугает порог воли, порог принятия решений. Кофеварка не принимает решение вас убить. Она просто вас убивает, потому что вы дурак. Оголенный провод там был, еще что-то.
И более.
Здесь же устройство само принимает решение, и оно думает: так, надо бы задавить этого чувака, потому что я не интерпретирую его.
Я
как
его
чувака.
Я его не могу. Потому что она его не увидела.
Я не знаю, что это, давай-ка я перееду на всякий случай его.
Ну, она его, скорее всего, не увидела.
Ну, вот и все. Ну да. Ну вы приветствуете, хорошо. Оптимизм присутствует. Причем больше того, оптимизм присутствует даже и в голосовании, потому что я ожидал, что запугаю вас этой тетечкой, которую переехал Uber в Соединенных Штатах Америки. Водитель был за рулем, но он не принимал участие в управлении. Автомобиль сам ехал, сам себя пилотировал и переехал тетечку на велосипеде. 53-47. Тем не менее, несмотря ни на что, несмотря даже на наше стремление всегда контролировать автомобиль, потому что это одно из немногих, что осталось нам от природы, где мы можем проявить себя, это пилотирование и управление нашими автомобилями. Даже несмотря на то, что и это у нас пытаются отнять, 53% с оптимизмом смотрят на испытательные заезды беспилотного транспорта в России. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Ну, я вот вместе с этими 53% с оптимизмом смотрю в будущее. беспилотных этих автомобилей.
Скажите, вот развейте мои подозрения. У меня подозрение, что вы не столько приветствуете беспилотники, сколько приветствуете то, что теперь дураков за рулем станет меньше, просто потому что они не будут допущены к управлению.
Потому что даже любой, даже если беспилотные автомобили вдруг взбесятся и захотят убивать людей, они все равно убьют меньше, чем обычные люди, которые сейчас на дорогах.
И, скорее всего, они будут делать это с предупреждением, они будут это делать. Чуть-чуть, предупреждая заранее. Я сейчас вас убью. Приготовьтесь.
Например, просто к странам, например, там Европы, где культура вождения выше, чем у нас, это объективно, чисто на человеческом уровне, это не так сильно относится, потому что там по человеческому фактору гибнет не так много людей, вообще людей не так много.
А у нас, мы в начале сегодня, в начале восьмого обсудили эту тему, почему мы умудряемся на пустых дорогах ночью устраивать десятки аварий в отдельно взятом городе, хотя никаких предпосылок для этого нет. Человеческий фактор. Поэтому хорошо.
Статистически автопилот хорошо.
Все. Я понял, вас принимается. И большинство с нами, пусть даже не подавляющее большинство, пусть даже такое большинство, которое стремится к половине. 53% за, да, они приветствуют первые заезды. И если честно, я хочу выразить сейчас поддержку и такой, с неким элементом сочувствия первым автопилотируемым автомобилем, которым предстоит быть пионерами этого движения в России. Потому что, ребят, честно говоря, не хотел бы я оказаться на вашем месте. Не хотел бы. Ведь вы же ждете, что здесь вам инфраструктуру устроили. Что у нас тут разметки есть. Что у нас водители понимают, что такое безопасная дистанция и как нужно правильно перестраиваться. С поворотом. Предупреждать остальных участников движения о своих маневрах. Вы думаете, что то, что происходит на российских дорогах, может поддаваться и укладываться хотя бы в какой-нибудь невероятно сложный, но алгоритм? Так вы думаете? Обращаюсь я сейчас к роботам, автопилотируемым автомобилям. Но удачи вам! Да, давайте, держитесь!
Моторы!
Нет, не достало, нет, тут сейчас у меня пошло не то, черт, все выставил, все правильно было, пошло зачем-то достало. Нет, наоборот, я сейчас не это хотел, я хотел сейчас просто поговорить с вами на тему мошенников. Итак, вчера узнал историю, обратился слушатель с историей по поводу лизинга. Некрасивая история, или мы думаем о ней, что это некрасивая история, потому что это связано с личными впечатлениями отдельно взятого человека. Я сейчас хочу спросить вас вообще всех. Давайте, вы связывались с лизинговыми схемами. Вы брали автомобильный транспорт в лизинг. Во-первых, опишите основные параметры отличия от кредитование, просто обычного, вот от кредита. А самое главное, сложности и опасности в этих схемах. Чем и почему это может быть опасно? И сейчас я, Максим, если я не путаю, Максим был слушатель, который написал мне историю про то, что взял в лизинг Kia Ceed, Control Leasing, лизинговая компания. Автомобиль попал в ДТП, и в результате сейчас выгодополучателем становится лизинговая компания. Все выплаты, все страховки получает она, автомобиль получает тоже она, а деньги за автомобиль выплачены были практически полностью все, и владелец автомобиля сейчас немножечко в недоумении находится по поводу этой ситуации. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, доброе. Давайте же попробуем прояснить вопрос.
Здравствуйте. Вот по поводу Kia Ceed.
Да.
Александра меня зовут?
Да, Александра.
Взяли мы автомобиль, то есть у лизинговой компании, как физлицо.
А это вы супруга?
Да.
Вот, все, потому что мы договорились, что либо он, либо супруга будет звонить. Ну, расскажите, так, взяли автомобиль?
Взяли автомобиль как физлицо, то есть у лизинговой компании. Платили, в принципе, исправно все лизинговые платежи, все каска, всю страховку. Потом захотели ее выкупить. И, то есть, начали платить больше, естественно, чтобы у нас, по окончанию срока лизинга мы ее выкупили.
Выплачена была сумма за автомобиль. Так, пока все понятно.
Потом у нас в декабре этого года случилось ДТП. Вот, ДТП, при ДТП у нас гаишники сказали, что как бы, ну, это форс-мажор, то есть как бы виновников ДТП нет, дали, естественно, справку, все. Страховая компания РЕСА, она проводила независимые экспертизы и все, ну, тому подобное.
Так, давайте признали... ближе к делу. Где начинается мошенничество? Автомобиль признали
тотальным? Начинается с той ситуации, что да. При признании машины тотальной,
да.
То есть страховая признала ее тотальной,
так.
Вот здесь лизинг начинает, то есть по выгодоприобретателям является лизинговая компания.
Да.
Деньги получают по страховке они... Но все расходы, связанные со снятием машины с учета, предоставлением ее в страховую компанию, лежит якобы на лизингополучателе. Вот, и, то есть, у нас там еще положительная
ставка. Нет, я, секундочку, да? Мы не подходим к сути вопроса. То есть, вы остаетесь без автомобиля и без
да,
денег?
Да, мы остаемся без автомобиля и без денег вообще.
И то без есть, денег нас... вообще. Так.
Да, у нас...
А сколько денег вы уже выплатили за автомобиль? Сколько вы выплатили за него уже? Ну, в процентах или в рублях, если хотите.
Ну, если в рублях... У нас машина стоила 906 тысяч, 200 так. тысяч у нас был аванс, плюс 90 тысяч у нас был депозит, и по 20 тысяч мы платили 3 года.
Ну, вы-то посчитали сами, сколько вы уже выплатили? По 20 тысяч 3 года. То есть 260 тысяч в год, 780 за 3 года, плюс вот эти почти 300. То есть больше миллиона вы заплатили за автомобиль.
Да, получается, да. И здесь они как бы, получается, нам говорят, что мы остаемся без выплаты по страховой компании и без машины, естественно.
И без машины. И все. То есть как бы вот этот миллион вы нам заплатили. Спасибо, это за пользование автомобилем в течение 3 лет вы заплатили.
Ну, да.
А тачки у вас нет. А вы с этим не согласны. Скажите, все, ситуацию понял, хорошо, спасибо. Теперь давайте обсудим ее. Вот вы сейчас услышали, и вы уже сталкивались с лизинговыми компаниями. Лично я ни одного автомобиля в лизинг не брал никогда, поэтому и не сталкивался. А вы сталкивались. Доброе утро, слушаю вас.
Да, Роман, доброе утро, Иван, доброе. Город Москва.
Да, Иван.
Вот как раз именно почему срываю вам телефон, по такому случаю звоню. Правда, у нас фирма брала автомобиль, но ситуация такая же. То есть наш водитель на зимней дороге, там, уже такой на лысоватой резине, попал в ДТП, машину под тотал, соответственно. Значит, здесь вопрос в том, что у них стоит в договоре лизинга. То есть все действительно расходы по транспортировке автомобиля, там, они берут на себя. Как бы те, кто пользуется автомобилем,
да.
То есть фирма или физлицо.
Да.
А по поводу денег, то есть, допустим, вот девушка так и не озвучила сумму, которую они не доплатили, то есть по лизингу. Ну, условно, предположим, машина под тотал 300 тысяч. 300 тысяч стоит,
все ну,
там
да.
запчасти
да.
посчитали. Допустим, они не доплатили 140 тысяч по договору лизинга, потому что общая сумма должна быть прописана, вот, и там идут платежи, можно ее посчитать, это несложно, я сам это делал лично вручную.
Ну, какой процент, сколько процентов должна вот, переплата именно по лизингу? Условно, машина стоит 900 тысяч, вот мы это узнали.
Примерно процентов 30-40 переплата, да, а с учетом того, что на тебя навешивают обязательства каско делать, вот, то, как бы, соответственно, может быть, даже и больше.
Ну, короче, вот давайте посчитаем, грубо говоря, еще 300 тысяч, еще 300. То есть стоило 900 плюс 300, миллион 200, правильно? Миллион 200.
Даже миллион 300, скорее, вот, реальнее вот так.
Миллион 300 общая цена автомобиля. Условно, они выплатили уже со всеми платежами сейчас, там, грубо говоря, миллион. Осталось 300 тысяч доплатить.
Да, вот эти 300 тысяч из вот этой стоимости, вот этого тотала, то есть металла, что
да.
осталось, они должны доплатить, это нормально, потому что, ну, как бы, они машина же в лизинге, они должны 1 300 000 им как угодно отдать. Если, допустим, металл стоит 500, то 300 они отдают компании лизинговой, а 200 остается им. Вот у нас была такая ситуация.
Да,
то есть
но я это все автомобиль-то да. застрахован по КАСКО. А значит, страховая компания возместит страховую сумму. Он там оценивался условно в те же 900 тысяч. То есть 900 тысяч выплатит страховая компания. А, правильно я считаю?
Вот, Роман, честно говоря, вот эту не помню.
Вот я хочу вот понять, куда, документы. Кому страховая. Потому что, смотрите, клиент лизинговой компании уже миллион заплатил из 1 300 000. Теперь страховая компания, получается, еще 900 тысяч возместит опять же лизинговые компании, тогда получается, что они уже 2 миллиона заработают на автомобиле.
А уже далеко не 900, ведь она же сама сказала, 3 года они
вот,
уже платят.
Вот машина... это вопрос. Вот. Вот, спасибо вам большое. Давайте я сейчас послушаю, хочу послушать еще людей, вот, столкнувшихся с такой ситуацией, потому что я не занимаю намеренно ни одну из сторон, я хочу просто разобраться в арифметике и в схеме. Как это работает? Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Денис.
Да, Денис.
10 лет занимаюсь непосредственно лизингом.
Вот расскажите, где правда здесь, в этой ситуации?
Предыдущий слушатель тоже все правильно описал. Вот, например, если страховая возмещает нам тот же, те же 900 тысяч,
да,
то мы, вот как делается у нас в компании, мы оставшуюся сумму лизинговых платежей, например, оставшиеся 200 тысяч, забираем себе, а 700 возвращаем клиенту, лизингополучателю.
700 возвращается клиенту. То есть, смотрите, да, при стоимости уже с учетом пользования лизингом 1 300 000, получается, когда 900 тысяч компания заплатила, клиент должен еще 300 тысяч. Вы эти 300 тысяч из 900 забираете себе, 600 возвращается клиенту, и автомобиль тоже должен вернуться клиенту, потому что он бы как же уже купил бы его, как бы выплатил за него все, правильно?
Если он признан тотальным,
тотальным,
то
да,
там возвращать-то нечего. То есть там идет речь о годных остатках.
Но, тем не менее, там как-нибудь 200-300 тысяч, может быть, там можно срубить на этой машине. Ну, там 100 хотя, ну, неважно, ну, что-то же она стоит там.
Ну да.
Каких-то,
то есть, если лизингополучатель хочет забрать годные остатки себе, то там, соответственно, делается пересчет с учетом,
да,
того, что он...
Я смотрю на ситуацию, и как слушатель сообщает мне, что лизинговая компания себе забирает автомобиль. Выплаты страховая показка делает, опять же, этой лизинговой компании, и ни копейки денег они не видят. Такое может быть?
Ну, тут надо читать непосредственно договор лизинга, да?
Договор. То есть, что там было написано?
Они не могут называть так лизинговую компанию мошенником, да, подписав договор с ним там 3 года назад. То есть, либо это есть договор, либо этого нет.
Вот я тоже так думаю. Но как бы, если, тем более, если есть какие-то документы, то в документах должно быть черным по белому, должны быть описаны параметры взаимоотношений. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Да, Роман, говорите, доброе здравствуйте, утро. Доброе.
Да. Другая ситуация, с другой стороны, по лизингу работает организация у нас постоянно, ни одна машина уже взята была.
Угу.
Брали также Киев в этом году, был также ДТП. ДТП, конечно, не тотал, но, тем не менее, ущерб там был порядка 500 000. Все получила организация, получил даже водитель, который управлял подозрительностью. Было перечислено в ту компанию, где ремонтировалась машина, и проблем вообще никаких нет. Просто надо находить нормальную лизинговую компанию.
А как ее находить? По каким? Спрашивать? Извините, у вас нормальная компания? Они такие, да, да, мы самые, у нас, смотрите,
Роман,
диплом, нормальная компания.
Это рынок, и посмотреть, не лезть на какие-то легкие условия, низкие процентные ставки, все остальное.
Ну, в общем, рецепт ровно такой же, по которому мы выбираем всех. Врачей, стоматологов, окулистов, парикмахеров, педикюрш и все остальное. Изучить рынок. Доброе утро, да, я слушаю. Не получается, давайте еще раз. 7373948. Доброе утро, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотела комментировать ситуацию по поводу лизинговых компаний и получения...
Да. Давайте, давайте, вы уже в эфире.
Законодательство страхового именно, вот то, что описал предыдущий слушатель, это не решает лизинговая компания, какую часть получать, какую часть выплачивать, ну, клиенту. Это с точки зрения закона действует страховая компания. По закону страховая выплата не должна приводить к необоснованному обогащению. Ну, именно поэтому часть, в случае тотальной гибели автомобиля, часть денег будет идти на закрытие того долга перед лизинговой компанией.
Договора лизингового, да.
Да-да-да. А вторая часть пойдет, соответственно, уже больше, ну, вот, клиенту лизинговой компании. И вот человек, который клиент, он к нему переходит после закрытия договора лизингового, к нему переходит право распоряжение, ну, скажем так, годными остатками, если они там есть, и он уже решает, оставить их себе там или отдать их страховой компании, и вот это вот так происходит.
Так, понятно, хорошо. Ну, по опыту обычных кредитных договоров мы знаем, что останки автомобиля забирает страховая компания себе, правильно, после выплаты или нет? Потому что ну, многие здесь написали об этом. Страховая возместит не сумму покупки, а каждый год из нас здесь приблизительно выплата 600 тысяч. Джордж Лихоткин. Жорж! Страховая возместит ровно столько, насколько вы с ней договорились, что она будет возмещать. Есть страховая сумма. Износ автомобиля, детали там и все остальное, это понятно. Но мы не об ОСАГО говорим, а о КАСКО. А по КАСКО выплата будет ровно такая, на которую вы договоритесь со страховой компанией. Страховая сумма зависит от многих факторов, и в том числе от вашей договоренности личной со страховой компанией. Больше того, при заключении договора вы можете увеличивать эту сумму. Условно, вы хотите, чтобы эта сумма была 2 миллиона, в то время, когда страховая вам оценивала 1 800 000. Вам будет предложено, доплатите немножечко, ваш полис будет стоить чуть подороже, но сумма возмещения будет 2 миллиона уже. Поэтому эта сумма, она обсуждаемая со страховой компанией. Другой вопрос, что вот эти лизинговые истории, это не совсем кредитный договор. Доброе утро, да, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Роман. У меня вопрос тоже по этой же теме. Сейчас у меня там не ДТП, слава богу, ничего не произошло. Я в банке погасил кредит за машину, да, но там у меня еще там 2 года, там, допустим, оставалось. А страховка еще действующая. А не дай бог сейчас вот ДТП, и получается сейчас страховая компания выплатит, ну, не дай бог, тотал какой-то. И что, получается, банк заберет мои денежки и машину мою заберет, а я-то уже все выплатил. Что, как-то схема непонятная.
Не понял. И вы, если все выплатили, то какое отношение?
Да, я выплатил, у меня есть договор страхования по КАСКе, по ОСАГе, понятно, на меня, а по КАСКе у меня договор страхования обозначен, что выгодоприобретателем является банк. А я-то выплатил уже все деньги.
Не, ну у вас сделка у вас закрыта, у вас есть полностью документация, подтверждающая,
что вы кредит закрыли. Я просто к тому, что, может быть, мне нужно переделать эту страховку.
Может быть.
А нельзя как-то...
Я думаю, что вам нужно в страховую компанию обратиться с документами, которые свидетельствуют о том, что вы погасили полностью долг, и теперь выгодоприобретатель вы, а не банк, что теперь автомобиль ваш.
Нужно просто переоформить.
Ну, в банк, ну, в страховую компанию, да. Я представляю себе это так, что вы просто переоформляете полис и становитесь полноправным выгодоприобретателем по автомобилю. Авто уходит в доход страховой компании, Владислав, хорошо. Страховая возместит не сумму, это было. Какой смысл брать лизинг, а кредит, Игорь Андреев? Есть смысл, если речь идет о приобретении автомобиля для предприятия, ну и так далее. Хорошо, мы так вот тихонечко будем прислеживать за этой историей. Пока что я понимаю следующее. Рано говорить о мошенничестве. Нужно внимательно изучить договор. Нужно внимательно разобраться с этим конкретным делом, которое и было поводом для сегодняшнего разговора, сегодняшнего разбирательства. И что еще нужно быть? Еще вымой руки, как говорил известный персонаж. Руки мыть нужно еще.
Моторы. Движение.
Так, давайте про движение коротенько, потому что мы на последнем издыхании перед профилактикой. Она уже дышит смрадным дыханием своим в затылок нам. Вот она, профилактика, за мной это уже стоит. Третье транспортное кольцо. Колоссальные проблемы там, где вы этого не ожидали. Потому что ДТП серьезное у Звенигородки, где-то в районе Беговой. Причем я уже 2 часа наблюдаю эту аварию. Ее никак не разберут. Из-за этого стоит внешнее третье транспортное. Внимание, ощутите коллапс, масштабы коллапса. От шоссе энтузиастов третье транспортное кольцо стоит почти до Звенигородки. То есть с 2 часов дня до 11 внешняя сторона третьего кольца, то есть как угодно, если вы будете пробираться, вам все равно будет лучше, чем по трешке. И 5 баллов пробки в столице. В 9 начало профилактики, вернемся в 12, в час в 12. То ли в 12 подрубайтесь, а сейчас, другие, зовут меня Роман Щукин, будьте здоровы.